Портал Тифлоинфо представляет.
Ну что же, добрый день всем. Это Тифлострим с немножко с такой небольшой заминкой. Лера Лешкевич.
Олег Шевкун.
И за звук отвечает Татьяна Круг. У Татьяны нет микрофона, поэтому сказать она ничего не сможет. Ты представляешь, Лера, без тебя сделали один из самых резонансных тифлостримов, по поводу которого до сих пор продолжают комментировать. Мы получаем письма, получаем отзывы по этому поводу.
Наверное, мне надо было обидеться.
Я не знаю, я не уверен. Я не думал, что такая обидчивая.
Но я тоже не уверена пока что.
Вот, я прочитаю несколько отзывов, потому что вот были отзывы по поводу умной трости Робин. Да, кстати говоря, сейчас сразу скажу, вот о чем. В прошлый раз у нас не пошел стрим вообще, сейчас стрим пошел. Поэтому это прогресс. Вот, значит, Галя Новоторцева пишет по поводу того, что трость определяет не все, не все предметы. Она пишет, кстати, зрячий человек, когда описывает, тоже делает выбор, особенно если предметов много. Так что любой человек так или иначе будет выбирать. Ну и дальше мнения наших слушателей по поводу этого прибора разделились на две группы. Вот, например, Олег пишет, вот эта цена просто... Да, просто очень дорого. Мне на эту штуку надо 10 пенсий, пишет Олег. С другой стороны, Андрей пишет, распознавание светофоров, вот это, пожалуй, будет отличная функция. Но 150 тысяч не готов. А вы не будете платить, это будет платить либо государство, либо благотворительные фонды. По поводу распознавания светофоров, у меня тут сразу такой вопрос. А как эта штука узнает, как она поможет вам навести себя на светофор? Вот вы идете, вот переход, и вот что? Вот как она скажет, светофор там выше, ниже и так далее. Возможно, это будет решено. Людмила делится впечатлением, она говорит о том, что функционал во многом списан с Оркама, ну, наверное, отчасти это да, и достаточно негативное впечатление у нее. Максим из Веков пишет, это еще если... говорить о слепоглухих, им надо еще таскать это устройство и брайлевский дисплей, и трость, если вообще в целом правильно собрал картинку. Да, правильно собрали. Действительно, все это нужно так таскать. Но не все так грустно, были и другие мнения. Ну, например, Евгений пишет. Что же люди такие старикашки? Не хотят новинок и экспериментов. Трость, она и будет трость, но ведь нужно экспериментировать, пишет Евгений. Ведь сделали складную, а были и просто палки долгое время. Поэтому не стоит сразу ставить клеймо. Кстати, пишет Евгений, осветите тему про специализированные навигаторы. Какие есть, но не приложения, а именно приборы. Я узнал, что есть навигатор OrNavi от компании Oriens. Мне кажется, тема очень интересная. Прошу прощения за грубость и так далее. А, это уже другое письмо. Вот, да, но из этой же серии. Вот, другой пользователь, слушай, я сейчас не вижу, кто это написал, он пишет про это же. Ну что за тупой консерватизм? Зачем? Неудобно, дорого. Я лично считаю, что направление правильное. Трость надо совершенствовать, развивать функционал. Тростью она от этого быть не перестанет. А пользы будет больше. Неудобность, громоздкость, цена и прочие недостатки. Вопрос времени. Я бы с удовольствием взял бы такую трость на тестирование. Пишет Ген XXX. Значит, по поводу Oriens и OrNavi осветить это мы не можем. И вот почему. Татьяна бы могла вклиниться в это, но у нее нет микрофона. Она сидит и улыбается. Четыре года назад в передаче «Тифлочас» мы освещали это два или три раза, давая разработчикам дополнительное время.
Но это было давно и неправда.
Да, ну это было правда, но давно. Дальше. Мы это освещали в подкастах Тифлоинфо на сайте tiflo.info. Освещали это год назад, давая разработчикам время. И вот устройство, серьезное устройство, оно, конечно, есть, но серьезным устройством оно так и не стало.
Алия вот написала, ответ. Что это было 3,5 года назад.
О, Алия точно говорит, да. Вот, так что, не-не-не, мы все это освещали, мы об этом говорили. Вот, и еще несколько комментариев. В прошлую пятницу здесь на канале Тифлоинфо шла трансляция передачи «Ничего особенного», которую готовит Теос Медиа, и мы говорили об обучении Брайлю. Олег Копосов пишет, полностью согласен, что шрифту Брайля нужно учить и в школе для слабовидящих. В школе, где я обучался, шрифту Брайля не учили. Теперь я взрослый слепой, и научиться этому очень непросто. И вопрос, который я хотел бы переадресовать всем, пишет Юлия Сапунова. Где купить качественный импортный брайлевский прибор? А тут с импортными проблема, они будут и на не совсем наших форматах бумаги. Ну, тот же самый А4, под который брайлевскую бумагу можно найти, но это уже не будет тетрадь. Хотя, конечно, можно. Я уточню вопрос и попрошу у наших слушателей рекомендации. Для Юли, где купить качественный прибор Брайля? Мы в прошлый раз с Аней показывали прибор, который просто нам дали в магазине на вот демонстрацию. И вот он просто не закрывался, как положено. И от этого такой вопрос. Где купить качественный письменный прибор Брайля? Вот, пожалуй, все комментарии, которые хотелось бы сегодня прочитать, то, что я на сегодня отобрал. Было что-то интересное из вопросов, комментариев и так далее?
Да, я вроде все, что было, то зачитала.
Вот, еще одна история, которую я хотел бы здесь вспомнить. Да, это уже из новостей. На прошлой неделе обновилась программа JAWS, там было обновление до этого, и они ее немножко не доработали, эту версию, потом доработали. Так что, если вы пользуетесь JAWS 2019, обновиться есть смысл сейчас. Ну и также NVDA готовится к выходу обновления 2019.1. Вышла общедоступная превьюшка, вот версия для ознакомления, ознакомительная версия. Значит, скоро будет обновление. Обновление интересное. Я думаю, что пользователи об этом уже знают, но когда выйдет, мы обязательно про это скажем подробно. Это NVDA. По поводу конференции CSUN, я думаю, мы немножко это перенесем, эту тему, эту историю, потому что у нас здесь, в российском сегменте, что называется, есть свои события, которые происходят в тифломире и которые действительно достойны того, чтобы о них сказать. Мы сейчас попытаемся подключить к нашему разговору Алию Нурулину из Санкт-Петербурга. Алия, ты с нами? Пока нет. Ну, хорошо. Тогда ты пока подключай Алию, ты мне кивни, когда она будет. Вот. А я тогда скажу еще одну вещь, а это, что называется, на будущее. В следующий раз, 1 апреля. Лир, как ты думаешь, тема передачи на 1 апреля, вот
передачи,
с чем может быть связано в принципе?
Ну, наверное, с чем-то веселым.
С чем-то веселым. Скажи, пожалуйста, а про незрячих, про слепых можно шутить?
Ну, очень спорный вопрос. Я вообще считаю, что шутить можно над всем, но в рамках определенных.
А сами незрячие люди, сами слепые или слабовидящие люди могут над собой шутить?
Ну, если бы не могли, если человек не шутит над какими-то своими, ну, не то что недостатками, но какими-то упущениями, что ли, то это, я считаю, как-то неправильно.
Да, по поводу недостатка мы еще поговорим, когда Лию подключим,
ну,
к,
да,
нашему разговору.
Я не считаю это недостатком, но это я,
да,
просто не знала, как
я
правильно сформулировать.
Вот, значит, Алия нам потом поможет это сформулировать. А я сначала проговорю вот какую вещь. 1 апреля у нас с вами такая тема от смешного до обидного. Вот юмор про незрячих, юмор про слабовидящих людей, всякие веселые истории из жизни незрячих, слабовидящих людей. Когда это смешно, когда это становится не очень смешно, когда это обидно. Есть ли разница, когда мы шутим или про нас шутят? А зависит ли от этого что-то? Ну и также мы хотели бы, чтобы вы прислали нам веселые, забавные истории из своей жизни. То, чем вы готовы поделиться, то, что вы можете рассказать. Вот такой незряческий юмор. Именно об этом и о том, как юмор, ну, определяет наше отношение к себе, мы поговорим. Я думаю, это будет такая веселая, абсолютно первоапрельская передача.
Армен Кей спрашивает, а слышно что-либо про Телеграм?
Про Телеграм что-либо слышно. Действительно, сейчас появляются более... Ну как, начинается доступность, по крайней мере, на iOS-версии Телеграм становится более доступным. Доступной там не все пока доступно. Например, вы не можете подписаться сами, насколько я понимаю, на новый канал или создать канал самостоятельно. Тут есть определенные сложности. Но я думаю, что мы к этой теме про Телеграм обязательно как-нибудь в апреле вернемся. Ну что, давайте попробуем Алию вызвать. Алия, привет.
Попробуйте, да. Добрый вечер, всем привет.
Добрый вечер.
Слушай, тут, между прочим, ты слышала, как Лира искала слово. Слепота — это что? Вот. И у меня такое многоточие появилось. Она говорит, ну вот недостаток. Потом она говорит, нет, это не недостаток, это что-то другое. И вот мы...
Слепота даже... из-за отсутствия зрения, да.
Ура!
Ну да.
А, вот, но мы очень плавно подошли к той статье, которая вышла на русском языке благодаря не только твоей работе. Мы сейчас расскажем и про этих людей, которые это делали, и потом, собственно, и про статью, и про то, где она вышла. Потому что это новость, которая, ну, рискует остаться незамеченной, но она важна. А, Алия, примешь эстафетную палочку? Расскажешь дальше?
Буквально, вот как раз ровно неделю назад на паблике, редактором которого являюсь, на паблике «Типичный незрячий» вышла статья Кеннета Джернигана, которая называется «Слепота, инвалидность или особенность». Этот текст для меня лично имеет очень большое значение. Где-то года 4 назад, как раз благодаря Олегу, кстати, я его получила на английском языке. Я его читала, мучаясь со словарем, но я его тогда дочитала, и для меня это было очень важно на тот момент. Когда я тогда проходила очень сложный период в своей жизни, были вопросы принятия себя, принятия своей слепоты. И как раз вот этот вопрос, как назвать слепоту, для меня был очень актуален тогда. И этот материал для меня был очень... знаковым, и я очень хотела, чтобы он был доступен для русскоязычной аудитории, ведь у нас есть очень много тех, кто в принципе не знает английского языка, да, на родном языке читать всегда проще, даже если ты знаешь какой-то иностранный язык. И поэтому появилась такая идея, чтобы оно было как-то доступно на русском языке. Вот, как видите, прошло довольно много времени, и я верю, что Бог все делает в свое время, когда это действительно нужно. Появилась площадка, появилась аудитория, и мы сделали этот текст. По сути, я там ничего не делала вообще, потому что переводчиком является Габриэла Магилдан из Молдовы, тоже незрячая девушка, которая только недавно закончила университет, сделала нам этот перевод. Редактор перевода Наталья Хедлунд, которую, наверное, многие знают так или иначе. Вот эти люди сделали этот текст доступным на русском языке.
Я немножко здесь добавлю, потому что Кеннет Джерниган писал эту статью, но изначально это была его речь, его выступление на конвенции Национальной Федерации Слепых США в 1963 году. А 60-е годы 20 века были как раз временем борьбы за права различных социальных групп. Ну, тут можно вспомнить и Мартина Лютера Кинга, допустим, да, вот про афроамериканцев и так далее. И примерно в это время возникает вот эта идея, возникает эта мысль задуматься о том, что же такое слепота, что же такое отсутствие зрения. Зачастую говорили об этом как о болезни, как об инвалидности и так далее. И вот это восприятие, оно до сих пор у нас есть. Так вот, Кеннет Джерниган в своей статье, и она стала программной статьей и для него, и для организации, которую он долгие годы возглавлял, вот он говорил о том, что слепота — это не болезнь, это не инвалидность, это особенность. Ну, грубо говоря, есть люди... рост у которых, ну, я не знаю, 150-160 сантиметров.
Да, я всегда привожу этот пример на всяких мастер-классах. Я говорю людям, например, ребят, вот вы, например, девушки особенно, да, небольшого роста, вы в поезде, когда не можете дотянуться до третьей полки, вы считаете себя инвалидом при этом? Ну, может, кто-то считает, но это, по-моему, очень странно. И действительно, да, Джерниган говорит о том, что это отсутствие зрения, слепота, незрячесть, все что угодно. Это всего лишь особенность наряду с цветом волос, ростом, не знаю, еще чем-то, цветом кожи.
Но он при этом уточняет, что все-таки она оказывает большее влияние на нашу жизнь, чем цвет кожи и так далее.
Безусловно, но рост тоже оказывает влияние больше, чем цвет кожи, например.
Он, например, там интересный момент, я не хочу тут разглашать всего, потому что действительно есть смысл прочитать, подумать, может быть, возразить, может быть, согласиться. Но там есть интересные моменты. Например, он говорит о том, что, ну вот, говорят, что у незрячих проблемы с трудоустройством. И действительно есть проблемы с трудоустройством. А вы знаете, что у умных людей бывают тоже проблемы с трудоустройством. И он рассказывает эпизод. Говорит, я возглавлял комиссию по делам слепых в штате Айова, по-моему. И говорит, там у нас в библиотеке работал сотрудник.
Да ты неправильно рассказываешь, он не работал там.
А что он там делал?
У него было два соискателя.
А, два...
умный, другой...
Так я дочитал 20 лет назад, Илья.
Ну, вот, один типа слишком умный, другой просто с посредственным образованием.
Так.
И у того, у которого посредственное образование, имел преимущество, потому что он более заинтересован в этой работе, вот именно в такой не требующая особых интеллектуальных затрат. Да, а то тот, есть... кто типа сильно умный, он пойдет дальше развиваться, он не захочет там сидеть.
Да, то есть вещи, которые дисквалифицируют от работы, ну, даже при том, что мы сразу об этом не подумаем, что эти вещи могут быть там вот помехой. Так что интересная статья, есть смысл это почитать, есть смысл об этом подумать. Я думаю, что как-нибудь в тифлостриме, когда, ну, немножко больше людей это прочитают, мы обязательно все это обсудим. Ну, а теперь о самом паблике тифло... Нет, типично незрячий, типично незрячий. Что там?
Да, паблики, и... совершенно верно, ты паблики, запомнил это слово.
Паблики,
спасибо.
Да, я выучил новое слово, я. Вот, поздравь меня.
Я поздравляю, спасибо. Радостно с этим поздравляю.
Спасибо.
Да.
Вот, так для кого это и как в этом можно поучаствовать?
Как раз девизом паблика «типично незрячий» является такая фраза. Типично незрячий – это не обиженный жизнью и не супергерой, это человек, лишенный зрения. И это основа нашей концепции, да. Паблик «Типичный незрячий» на сегодняшний день существует в социальной сети ВКонтакте и Фейсбуке. Его можно найти, просто вбив в поиск фразу «Типичный незрячий» или в адресной строке написать vk.com/typicalblind или facebook.com/typicalblind. Typical blind в одно слово. А для кого все это делается? Наша целевая аудитория делится на две части. Первое – это родители незрячих детей. Это огромный пласт нашей аудитории. На нее, наверное, в большей степени даже, может быть, мы нацелены. То есть люди, у которых рождается незрячий ребенок, иногда просто не знают, что с этим делать. Стереотипы как раз говорят, что слепота – это болезнь, это конец жизни, и они думают, что у их ребенка нет будущего. И мы, авторы этого проекта, рассказываем о разных аспектах жизни незрячих людей. Не просто, что вау, как все круто, мы такие крутые. Нет, со всеми проблемами, взлетами, падениями, но просто рассказываем о жизни слепых такой, какая она есть. И люди, прочитав это, могут увидеть, что без зрения жить можно. И можно жить не просто как бы существовать, а можно жить интересно, потому что у нас огромное количество возможностей.
Мы рассказываем это... мы рассказываем это кто? Мы.
Вот ты любишь перебивать, как
конечно,
и я.
Конечно, люблю, как и ты, да.
Да. Вторая часть нашей, я все-таки расскажу, нашей целевой аудитории, да, это, собственно, другие незрячие люди. Кто-то, может быть, потерял зрение недавно. Кто-то воспитывался в той среде, где ему всегда... Все, может быть, не прямым текстом, но говорили, что ты слепой, ты ничего не можешь, ты ничтожество, ты все равно никому не нужен. И люди, когда ты живешь в этой среде постоянно, ты начинаешь в это верить, и ты действительно думаешь, что ты ни на что не способен. И мы хотим показать, что слепота – это... Да, это может быть чего-то, ты не можешь, в чем-то ты ограничен, но это ничем не хуже каких-то других ограничений. Мы – это авторы проекта. Это проект, я долгую историю рассказывать не буду. Он родился изначально из моих текстов, но с января мы его развиваем с группой незрячих авторов. Кстати, зрячий человек, говоря о паблике «Типичный незрячий», будет человеком с ограниченными возможностями, потому что главное условие – чтобы быть автором этого проекта, это быть незрячим или слабовидящим человеком. Наши авторы – это не педагоги, не какие-то там журналисты.
Какие-то там... Нет, нет, видишь, что ты говоришь, какие-то там журналисты. Вот... Да, ладно.
Хотя, ладно, да. Я к тому, что это не профессионалы, это не... Мне кто-то недавно спрашивал, это научные публикации? Нет, это не научные публикации. Потому что когда либо родитель, у которого там незрячий ребенок, либо сам человек, который недавно там потерял зрение или что-то такое, ему не нужны научные статьи. Ему нужен живой опыт живых людей, абсолютно, которые говорят о том, как они живут, что у них получается, а что, может быть, не получается. Вот это вот нужно. И вот это вот мы делаем. И автором может стать каждый, независимо от вашего образования, уровня там грамотности даже, да, то есть мы можем делать редактуру. Все это возможно. У нас уже несколько, наверное, с десяток авторов, и мы всегда ищем новых людей. Поэтому, если у вас есть чем поделиться с аудиторией, если вы хотите рассказать о своем опыте, мы будем очень рады видеть вас в числе авторов. Потому что вот некоторые мне говорят, а что, у меня все обычно, мне нечего рассказать. Дорогие мои, ваша жизнь, вам и нам, в принципе, всем, да, нам кажется, что ну вот мы каждый день ходим, ну, там, что-то делаем, кто-то работает. Нам это кажется обыденным, а для многих это сродни подвигу. Мы с вами понимаем, что это не так, но людям очень важно видеть, что вот что жизнь есть, она многогранная, она интересная. Например, у меня есть статья, там девушка занимается мыловарением вслепую. Честно, я пока не начала вести этот паблик, я не думала, что можно этим заниматься. Мне в голову даже это не пришло. Вот, то есть, если так складывается, что вы говорите, вот мне бы было что рассказать, но я не умею писать. Все равно пишите, придумаем что-нибудь, проинтервьюируем, не знаю. Очень нужны личные истории, личный опыт. Единственное условие. Мы делаем тексты и для зрячих, и для незрячих. Поэтому я бы очень не хотела, чтобы вот это было сообщество, какое-то гетто, да, где люди говорят о чем-то своем, и никто из посторонних не понимает. Поэтому если мы говорим даже о каких-то узкослепецких вещах, пожалуйста, делайте это так, чтобы это было понятно всем. Вот, потому что если мы будем рассказывать о том, как там поставить ЖОЗ, очередную версию, да, какие-то это там специфические вещи, это никому не, это не слепым да, только да, интересно.
Да, 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 и незрячим вот. Многим не интересно.
Да, да, многим да. тоже, да. Поэтому мы делаем именно то, что понятно всем. Тексты проходят редактуру, поэтому будьте готовы к тому, что будут какие-то правки, какие-то вопросы, но при этом мы стараемся публиковать все, что так или иначе подходит. Пишите, вот можно просто добавиться в группу, подписаться и написать в сообщении в группе. Можно, если как вам удобно, можете как-то через Олега найти, если вам сложно.
Группа типичный незрячий, ВКонтакте, Фейсбук просто в поиск забивается и ищется название, в общем, достаточно легко, но если что, да, в любом случае мы ссылочки скинем, как, все да. это будет. Алия, спасибо большое, это действительно спасибо очень классно, и я просто в восторге от того, как меняется этот информационный пейзаж, это информационное пространство, появляются такие группы, эти группы растут, и возникают площадки, на которых обсуждаются те вопросы, которые действительно людей волнуют. Это очень и очень круто. Спасибо большое, Алия.
Анастасия Михеева спасибо. Написала. Классный паблик, благодаря ему узнала много нового про этикет общения с незрячими людьми. Спасибо, Алия.
Значит, Настя Михеева — зрячий человек. И Настя вот как-то пыталась в эту среду погрузиться, разобраться, но штука в том, что действительно, там, не знаю, один-два незрячих знакомых обо всем не расскажут. А вот если читаешь такие материалы, да, вот это действительно более такое широкое восприятие. И, кстати, друзья, рекомендуйте этот паблик своим зрячим друзьям, зрячим знакомым, потому что это не только для нас, это даже не столько, и для нас тоже, но это все-таки для того, чтобы рассказать людям о том, что происходит в жизни. Вот, я напомню, пока мы вызываем следующих участников нашего эфира, я напомню вопрос, который задал. Вопрос сложный. Юлия Сапунова написала, где можно купить хороший, качественный, но она, правда, пишет импортный прибор Брайля. Вот, мне сразу приходит в голову семицветик, я, правда, не знаю, работают. Ну да, по-моему, работают они сейчас, я не узнал, есть у них прибор или нет, в следующий раз узнаю к следующему эфиру. Но если у кого-то есть на это ответы, то вот, пожалуйста, пишите, поделитесь с нами этими ответами. Лир, когда мы с тобой познакомились, знаешь, что меня вот удивило в тебе?
Что же?
Сколько ты можешь играть в компьютерные игры?
Много.
Скажи, у тебя, вот Лира Лишкевич, у тебя есть свой личный рекорд игры в компьютерные игры либо без перерыва, либо с минимальными перерывами, необходимыми, ну вот просто потому, что все мы люди, все мы живы.
Да я как-то особо не засекала никогда такие вещи.
Отыграть 2 часа — это много?
Нет.
Без перерыва?
Нет.
Для меня это уже нереально.
Когда погружаешься в это, эти 2 часа пролетают так, что тебе кажется, будто прошло несколько минут.
5-6 часов, реально?
Вполне.
Начать играть вечером, а потом смотришь, рассвет брежет.
Ой, это вообще нормальная ситуация.
Вот, и потом себя из всего этого еще доставать, идти на работу или на учебу после этого. Да, это тоже реально.
Да.
Вот, и, наверное, кто-то может подумать, что у незрячего человека и такой возможности нет, и такого искушения нет. Но мне кажется, что люди, с которыми мы сейчас познакомимся, знают и эти возможности, знают и эти радости, знают и эти проблемы. Я, наверное, сейчас даже замолкну, потому что я об этом знаю очень-очень мало. Лира об этом знает гораздо больше. Best Reader у нас на связи или нет? Best Reader, добрый день.
Алло.
Во, слышно. А Антон?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А Антон, кажется, нет, потому что там ошибочка с логином впереди.
А, там лайв прописано. Нет, да. Я вроде лайв не прописывал, кстати. Но я думаю, что сейчас мы это уже исправлять не будем. Хорошо? Вот. Лир, вперед.
Просто лично мне немножко сложновато именно с этой точки зрения рассматривать игры, потому что мой максимум знакомства с инклюзивностью компьютерных игр — это, ну, в настройках там что-то было.
Что-то было. Классно. Вот. Антон, а вы когда со всем этим, со всей этой историей познакомились? Когда вы стали играть... Извините, Best Reader. Когда вы стали играть в компьютерные игры?
Да, я тоже Антон.
Тоже Антон.
В компьютерные игры
Его раскусили. Он всегда подписывается на Best Reader. Все, теперь знаем. Так?
Все, меня теперь раскрыли.
Не до конца еще, Антон. Понимаете, фамилию не знаем, но вы же не скажете.
Ну, хорошо, не буду.
Он был готов. Окей, с компьютерными играми.
Так, в компьютерные игры я начал играть еще задолго до того, как, собственно говоря, научился пользоваться компьютером. У меня были зрячие друзья, но не было своего компа. И мы играли с ними, то есть то в Контру, то в GTA San Andreas. Были такие прикольные игрушки для зрячих. И потом уже, когда появился свой компьютер. То есть это, я начал играть, наверное, где-то лет 11-10 было.
А сложностей вообще не возникало? Потому что мне просто сложновато представить...
Как это работает.
Да, даже, как в том же GTA.
Смотрите,
значит,
у меня
GTA — это ведь машины,
сложности.
Правильно? Подождите, коллеги, вы торопитесь.
Изначально это были машины, потом это немножко там расширили немножко тематику, и это стали там такими разборками уличных банд американских.
Сейчас это гангстерские разборки такие, все больше и больше там мир GTA становится с каждой частью. Вот, ну там в San Andreas уже в той же, это не только машинки, это ты выходишь, ты ходишь по улице, стреляешь, перестреливаешься с людьми, дерешься, грабишь и собираешь какие-то деньги, какие-то предметы и выполняешь
просто
миссии.
Для меня лично уже сложно представить, я, например, играла, когда на тех же PlayStation'ах в какие-то шутеры, и там не было автоприцела, и это для меня было чем-то вообще нереальным.
Автоприцел — это что?
Когда вот как бы тебе цепляет врага,
это
и
захват,
его,
да, в мышку.
Ага.
На мушку, господи.
На мушку, не на мышку. На мушку. Так подожди, значит, вот, Антон, смотри, вот ты начинаешь, ты пытался в это играть, и ты в это играл. То есть там реально хватало для вот тех шутеров еще, допустим, да, вот хватало того, что идет в звуковую карту, вот этого звука, потому что ведь люди целятся не по звуку, они целятся по картинке.
Слушайте, мне хватало по звуку в San Andreas в той же, допустим. Я почему не любил играть в Vice City GTA, потому что как раз вроде как она новее, но очень испорченный звук был, как будто бы все в ревербератор закинули и не очень качественно. Из-за этого мне было много чего непонятно. А в San Andreas как раз с этим проблем не было, и скажу больше, там в принципе слышно, где находится и кто, и можно таким образом прицеливаться мышью той же. Вот, и со временем, когда уже мой, ну, у меня компьютер собственный появился, клавиатурой как-то целился, уж не помню, в San Andreas давно не играл.
Как дальше? То есть вот эти первые игры, с которых начал осваивать этот мир компьютерных игр, потом появляется свой компьютер. Вот ты что, просто...
В принципе,
да.
Я после того, как мы играли с друзьями на компьютерах у них, то есть, да, как бы дома, у нас появился около дома компьютерный игровой клуб, в котором были не только компьютеры, но и приставки в виде PlayStation.
Да.
Собственно говоря, в этом клубе я узнал, что такое Mortal Kombat, Tekken 3 на тот момент, и какой-то бокс, сейчас уже, честно, не помню, как он называется.
Подожди, то есть ты сослепу такой приходишь в компьютерный клуб, говоришь, я хочу поиграть.
Ну, я не один, я всегда с друзьями ходил.
Но я понимаю, что ты не видел, какими глазами они на тебя смотрели.
Ну да, но вот... все были в шоке.
Мне больше интересно другое. В том же Tekken и Mortal Kombat очень много различных комбинаций и прочих фаталити. Как?
Когда ты играешь...
Просто нужно видеть набор кнопок этих.
Ну, здесь как бы вот в данный момент на 2019 год эта проблема решаема, и вся информация есть в интернете. Раньше комбинации я изучал лично методом тыка, потому что других вариантов не было.
Так,
Нет,
коллеги,
были еще в клубах.
остановитесь, какие комбинации? Вот вы про что, коллеги, теперь для вот непосвященных. То есть это что, надо нажать, что ли? Или вот...
Ну, вообще в тот же Mortal Kombat можно играть двумя методами, просто затыкивать одной клавишей врага своего, либо различными комбинациями кнопок создавать комбо-удары, которые наносят намного больше урона и которые там всякие красивые анимации проводят.
Я правильно понял, что это такой, ну, может быть, немножко не точно, но все-таки это такой аналог горячих клавиш,
Ну
Антон.
да.
Ну да.
Так тогда все просто. Тогда списки этих горячих клавиш, если они назначены, они могут быть в интернете и, собственно говоря, вот
Ну
этим и
вот
пользоваться.
сейчас-то да, и, ну а раньше-то как? В том же
Раньше
компьютерном клубе
были
сидишь?
люди, которые ходили по этим клубам игровым, продавали книжки такие толстые, книжки с чит-кодами. И там и приемы, и чит-коды. И вот как-то мы, я не помню, кто-то купил, в общем, эту книгу из друзей, и потом не читали эти приемы, а уже фаталити все, я их как-то заучивал. Причем я помнил даже бруталити на, по-моему, на Sub-Zero, когда BCZ-BCZ-X на Sega у него была бруталка. Я ее, по-моему, навсегда запомнил теперь, потому что у меня она не получалась очень долго. Вот,
А у
и
тебя
вот.
был такой момент в жизни, когда ты вдруг понял, что поскольку ты в это углубляешься, поскольку ты в это вчитываешься, то есть ты не просто взял и стреляешь, а ты вот пытаешься понять, как это работает. И вот по этой причине этот факт становился твоим преимуществом перед зрячим игроком, который сидит бах-бах-бах и все.
Все дело в том, что после того, как ты играешь более-менее активно, ну вот в моем случае, со мной отказывались дальше играть зрячие в тот же Mortal Kombat или в Tekken 3, потому что все заканчивалось их поражениями. Вот. И потом был даже случай, когда тот же администратор клуба говорит: продлите ему как бы игровой час, я хочу поиграть с тобой в Tekken 3. И мы с ним рубились минут 20, он мне отдал джойстик, говорит: все, можешь играть в что-нибудь на одного, я пошел. Больше мы не играли с ним. Зато я поиграл 40 минут еще просто так.
Ну вот с GTA, с файтингами понятно, а вот какие-то другие игры.
В принципе, тут в каждой игре, наверное, так сказать, свой подход. Вот очень много зависит от игры, от того, что там доступно. Допустим, в том же Ведьмаке, если играть с геймпадом, можно использовать лошадь как помощника, да, она все-таки ведет там, бывает, она блуждает жестко и очень сильно тупит, но она приведет тебя в конечном итоге, если ты будешь ее чуть-чуть так сказать, управлять куда-то методом тыка, все равно ты доедешь в конечном
Ну,
итоге.
это вот третий, а предыдущие, например, пробовали?
Я, честно, не играл в предыдущие.
Ну,
Как-то
хорошо.
так получилось, что до меня дошел третий. В Guitar Hero, кстати, вот есть клевая игрушка, там получается можно играть на
Hero, да.
инструментах, офигенная вещь. Вот там по-другому, то есть там есть комбинации клавиш. У нас даже, по-моему, на сайте подкаст был вот от Антона Морозова, как раз которого вот не получилось присоединить.
А смотри, как вообще, в принципе, для тебя происходит знакомство с новой игрушкой? Мы поговорим еще и о сайте, и о сообществе, потому что это тоже очень важные вещи. Но я хочу все-таки понять. Вот такая типичная история, да? Вот выходит игрушка, все говорят про эту игрушку. Ты бросаешься на нее для того, чтобы посмотреть, получится, не получится,
Да.
доступно, недоступно. Как постижение происходит? Какие ты делаешь шаги? Ну, я не знаю, вышла очередная... О, сейчас, я вот здесь вообще ничего не знаю. Лир,
А.
первая игра, которая приходит тебе в голову.
Вот из последних, что я играла, Devil May Cry, пятый.
Пятый.
Я даже не
Вот, я его
повторю.
уже поставил.
Вот,
Я уже
значит...
даже чуть-чуть поиграл и даже чуть-чуть разобрался.
Вот на этом конкретном примере, потому что я тут вообще не в курсе, Лира в
Ну,
теме.
смотрите, сейчас очень много, очень сильно выручает OCR, которая встроена в NVIDIA, вот с 2018, по-моему, если я не ошибаюсь, и Windows 10 совместно. Все
Ага.
это очень хорошо работает. То
Значит,
есть...
это распознавание умение распознавания картинки, даже не текста, а именно картинки, текста на картинке, которая встроена в программу экранного доступа NVDA, но он даже не встроенный, он берет распознавалку от Windows. В JAWS он встроенный, а здесь он берет виндовую распознавалку, и это реально работает в игре. Правильно я понимаю?
То есть это ты реально работает, да. То есть в джозовский OCR, кстати, вот на 18-й джоз, который OCR у них есть, я точно могу сказать, что он работает хуже, чем NVDA.
Угу. То есть,
в играх точно.
То есть ты берешь игру, и ты просто с программы экранного доступа ее запускаешь для того, чтобы исследовать, как экран устроен, вот так?
Ну, я читаю меню. Ну, то есть, чтобы мне понимать, какой пункт по счету будет мне необходим. Допустим, начать игру, загрузить игру, настройки или купить дополнительный пак какой-то, к примеру. Mm-hmm. Я знаю, что, допустим, мне настройки не нужны, мне нужно загрузить игру. Я загружаю игру, выгружаю свои сохранения, чтобы не начать ее заново, не стереть все там. Вот, и начинаю, ну, продолжаю играть. То есть вот таким образом мне OCR сейчас помогает, потому что раньше это был чисто метод тыка. Ты нажал и смотришь, что будет. Ты не знаешь, сохранил, то есть загрузить эту игру или начать ее новую.
Подожди, а они что, обязательно реагируют на стрелки на клавиатуре? То есть вот, допустим, мы сейчас представляем себе этот стартовый экран, там начать игру, загрузить игру. Ты по пунктам можешь перемещаться как по меню, или тебе приходится имитировать мышку, значит, исследуя экран таким образом и нажимая как бы имитированной мышкой в разных областях экрана?
Я могу сказать, что в большинстве игр там действуют клавиши именно стрелок.
То есть это все отрабатывается?
Даже не... Ну как, во-первых, тут очень много зависит от игры. Допустим, в той же Контре, по-моему, в последней, не помню сейчас ее название, Counter-Strike, там мышкой перемещение. То есть исключительно мышкой. И если эта игра не поддерживает геймпад, то ну вот только OCR пробовать кликать, наводить мышь через OCR и осуществлять клик, либо никак по-другому, потому что ничего это не озвучивается, естественно.
Здесь Алия написала, я думаю, этот вопрос не раз задавали, но зачем слепому игры? Понятно, что можно приноровиться играть, но зачем?
Зачем зрячему игры?
Ну вот, да.
Если мы говорим...
Зачем зрячему?
Очень интересно.
Я понимаю Алию, потому что для меня это вообще не моя тема и так далее. Но я просто говорю, понимаю еще вот что. Если мы говорим о доступности, то эта доступность касается разных областей нашей жизни. Вы помните, в прошлый раз я вспоминал статью, цитировал статью, которая вышла буквально в этом месяце в Access World, про тему, которая абсолютно не моя, но там речь шла о доступности меню пивных ресторанов. Вот, понимаете, да, меня это не затрагивает никак, но есть немало людей, которых это так или иначе затрагивает. Вот этически и так далее, это уже другой вопрос. А здесь мы говорим вот о чем. Если человек это делает, да, незрячий человек тоже вот может, ну, по крайней мере, посмотреть, как это делается. Поэтому я не знаю, зачем слепому игры. Вот. Но, может быть, что-то Антон хотел добавить, потому что я тут...
Вообще, да, как бы вот зачем они незрячим, но помимо этого, смотрите, помните игру, может быть, многие, кто-нибудь играл в любом случае, она очень старая игра, там Тарзан Джуниор, по-моему, он называется.
Ты понимаешь, что здесь там... играла только Лира, возможно, и Татьяна, но у нее нет микрофона.
Там был раунд, когда тебе нужно запомнить как можно больше цифр. То есть, во-первых, ну, в любом случае это какое-то развитие памяти, развитие реакции, даже тех же детей. Ну, то есть, я за то, чтобы все играли в игры. Опять же, не так вот, что ты сутками сидишь и живешь в играх, а именно вот, ну, часа 2-3 можно поиграть, это действительно полезно. Развивает память и реакцию в играх. То есть, ну, не успеешь среагировать, тебя либо убьют, либо ты куда-то улетишь, либо что-то еще с тобой произойдет помимо этого всего. Вот. И в Tarzan Junior был такой раунд, где нужно было запоминать все, ну, цифры и получать бонусы. Вот. Ну и если как бы с памятью у тебя не очень, то 3-4 цифры ты запомнишь, а потом все.
Ну да, да. Личный такой, может быть, немножко вопрос. Мы сейчас перейдем к команде, к сайту, к YouTube-каналу и стримам и так далее, потому что можно много о чем спросить. Но у меня сын, он слабовидящий человек, и он любит играть во всякие гоночные игры. То есть вот там машинка, да, много машин, и ну там же не просто гонки, они там еще и постреливают. и обгоняют друг друга, избивают друг друга, их заносят и так далее. Я пытался, у меня ничего не получилось, но я, правда, пытался ориентироваться на зрение. Я сейчас впервые подумал о том, что можно ориентироваться на слух. Не получилось, и потому что я не понимаю, и потому что все слишком быстро происходит. Вот первый вопрос, как с гонками, есть ли игры, которые ты мог посоветовать? А второй вопрос, ведь, наверное, поначалу, осваивая игру, ты будешь какое-то время проигрывать, ну, просто потому что ты вообще не въезжаешь.
По-любому.
Ну, это и зрячий это... тоже да точно ладно, так же.
Зрячий берет, он играет сразу.
Нет.
Да ладно. Зрячий разбирается все-таки быстрее.
Ну, это
допустим,
тоже человек.
Опять же, да, если чтобы, взять
чтобы
за...
Было, да, чтобы было понятно, кстати, Антон, Лира работает в компьютерном клубе, в игровом.
Я не в компьютерном клубе,
как называется?
В игровом антикафе работаю.
А, не игровой антикафе, во. Да. Вот. А-а-а. Так что она просто смотрит, как зрячий осваивает игры. Она вот в курсе. Поэтому, да, Антон. Давай дальше, чего?
А, насчет гонок, вот ответив на ваш вопрос, смотрите, у нас с гонками все очень печально на самом деле. Есть Need for Speed, если мы не хотим выполнять миссии, а чисто погоняться, можно там приноровиться, по-моему, если сейчас не ошибаюсь, я очень давно играл, там звуки есть, когда ты по кустам едешь, и когда по дорогам они отличаются.
Да, да, там было такое. Вот.
Сейчас я не буду врать, я не помню, вот примерно это все приблизительно, и там можно было поездить, я как-то умудрялся это делать. Еще в GTA 5, допустим, есть тренер автовождения, который сам за тебя едет. Ты можешь переключать музыку, отстреливаться из машины, но ехать он будет сам. Вот. Ну вот только такие варианты, пока как-то с гонками у нас все очень плохо. Все-таки там нужно видеть стрелку, которая... Или хотя бы уметь повернуть вовремя, потому что дороги мы не видим в любом случае.
Я понял. Как насчет стратегии? Что-нибудь типа Sims?
Ну, Sims это не стратегия, это симулятор жизни.
Да, это симулятор жизни.
Ну вот это же мое непонимание. А, хорошо, ну давайте тогда и то, и другое. Вот Sims доступен или нет?
За Sims не скажу, не пробовал ни разу, честно говоря, играть. У меня
не
как-то
хорошо.
Не пробовал. А, насчет стратегий. А, есть где-то, я точно помню, у ребят с audiogames.net, это зарубежный форум геймеров, там была информация о том, как в нее играть. То есть там были какие-то горячие клавиши, как-то там это все работало. И я ставил, на какое-то время играл в Warcraft. То есть можно, если приноровиться, можно играть. Еще, опять же, битва за Средиземье, Властелин колец, по-моему. Вот Игорь Гармаш выкладывал как-то скрипт на сайте, привет ему. И как раз этот скрипт позволял, пользуясь горячими клавишами, наводить юнитов на нужные тебе локации и вот управлять ими целиком.
Ну вот стратегии же разные бывают. Вот RTS, типа Warcraft, а допустим какие-нибудь герои, в которых, ну там, не особо, ни по звукам, ничего.
Ну, RTS, вот я не знаю, насколько ты реально приближена к Варкрафту, как по мне, так вообще ничего от него там не осталось уже давно. Вот. Ну, кстати,
именно там, допустим, третий, если брать, оно же как бы в реал-тайме идет.
Ну да.
И там, да, вот так. А в тех же героях тебе дается много времени, чтобы подумать, там очень много всяких менюшек, выборов и прочего.
Ну, это были горячие клавиши. У меня вообще как-то вот со стратегиями не очень. Мне очень лень играть в игры, в которые нужно играть долго. У меня не хватает на это времени.
Есть истории, есть игры, которые... Опять я здесь задаю вопрос, как человек, который вообще не в теме. Там Татьяна Круг меня учила, что журналист должен быть не в теме. Вот я в данном случае не в теме. Татьяна, спасибо. Вот. Игры, которые делались специально для незрячих. И достаточно давно это все происходило. Но, насколько я понимаю, особенной популярности они, эти специализированные игры, не приобретали. Вот есть у тебя какой-то опыт с играми, разработанными для незрячих? И есть ли там что-то достойное, что хоть как-то может сравниться, а может быть и не как-то, а просто сравниться с теми образцами, которые есть на массовом рынке?
Блин, это такой вопрос очень спорный. Если я скажу, что да, и назову игры, меня потом другие незрячие съедят, скажут, что мы с тобой не согласны.
Да ты скажи, что это было в эфире. Это Шевкун тебя подбил. Ты понимаешь, что Шевкун подбивает на спорный вопрос. Это из истории, это известно.
Чистое субъективное мнение.
Да, вот мое мнение такое.
Есть игра A Blind Legend. Ну, как по мне, она очень круто сделана. У нее очень клевое как звуковое оформление, так и сюжетная линия достаточно классная. Ты играешь за слепого рыцаря, и с тобой в команде дочь, которая тебе говорит, куда идти. То есть тебе нужно, в принципе, слушать ее и за ней бежать. Вот. Там много всяких приключений, езда на лошадях, и заключение в тюрьму. Все вот это вот есть. И очень такая классная, динамичная игрушка. Реально, мне очень понравилась в свое время. И, пожалуй, еще, наверное, Heroes Call. Но игра тоже очень классная по звуковому оформлению. Я думаю, что была бы она, в принципе, ну, можно, наверное, все-таки ее сюда поставить. Там тоже есть сюжетная линия, которую ты выполняешь квесты, выполняешь какие-то задания, ходишь. И, пожалуй, наверное, все. Я как-то вот больше не приходит на ум игр слепецких, которые вот, ну, действительно такие клевые, достойные. Ну, можно их сравнить с массовым рынком, с играми для массового рынка.
Какая ситуация с сообществами для незрячих геймеров в мире и в России?
Ну, смотрите, есть достаточно крупный форум, на котором, я так полагаю, сидят все, кому не лень, и русские, и китайцы, и не китайцы тоже. Вот. Это audiogames.net. Там же обычно, если игра выходит от не русскоязычного разработчика, то игра в первую очередь появляется там, на форуме, в разделе New Releases. Там же можно и пообщаться, и по программированию вроде какие-то вопросы можно там задавать, насколько я помню. И вот если конкретно вот англоязычное сообщество, написать там нужно на английском языке, общаться. Вот. Или же, если конкретно хочется пообщаться с русскими людьми, то вот приходите к нам на Blind Games, на Team Talk или в группу, на Skype-конференцию тоже в текстовом виде, который идет.
И канал Blind Games, Blind Defeat Games на YouTube. Это что?
Да.
Это как? Это из-за чего вы начали? И что там можно найти? Потому что я посмотрел, на название мало чего говорят, но профессионал-то они скажут, даже любителю скажут.
На канале Blind Games это такой, в общем-то, ресурс всех материалов и мероприятий, которые мы проводим как на голосовом портале, так и записано отдельно, то есть какие-то подкасты по играм, по программам. У нас появился голосовой портал, благодаря которому наш проект стал не совсем по играм. То есть у нас теперь и о программах, и о создании сайта разговаривать можно, и обо всем. И поэтому на канале выходят записи всех мероприятий. Вот с недавних пор, кстати говоря, спасибо Олегу, мы еще и теперь можем транслировать мероприятия на, то есть какие-то стримы на YouTube в режиме реального времени, чтобы общаться с аудиторией. Последний стрим как раз привел нам новых двух зрячих друзей в Mortal Kombat, от которых мы там получили нормально. Но это было круто.
Подожди, а вот истории с играми, то есть игровой стрим, то, что в Ютубе делают, то, что сейчас тоже игровая платформа разрабатывается, то, что на Твиче делают, вот именно стриминг игры и стриминг незрячих игроков, есть такое?
Есть стриминг незрячих игроков, то есть один незрячий игрок, Игорь Гармаш из Хабаровска, стримит на Твиче то, как он играет в какие-то игрушки для зрячих. Wow. Со зрячими друзьями вроде бы, иногда один. Вот. Ну, в принципе, интересный канал. Вот. И стримы достаточно, ну, такие разнообразные игры, там, что новое выходит, он пытается это как раз-таки осваивать в прямом эфире. Вот.
Ты не уловил, ты не уловил, наверное, Антон, это замечание, Лир?
Да, я сказала, что я даже слышала про него.
То есть сидит Лира в Москве, в студии здесь у нас, или в нашей этой импровизированной студии. А, значит, Антон, который Best Reader, говорит, вот Игорь Гармаш, и Я даже слышала про него. Вот так. То есть ты знала, что он незрячий геймер, Лир?
Я слышала, да, что он незрячий геймер, но проблема в том, что я, в принципе, не очень люблю стриминг и летсплей. Я стараюсь как-то сама своими ручками все проходить, поэтому я не особо в теме шарю.
Но вот это, между прочим, и часть реабилитации, и часть инклюзии. Мы зачастую говорим про инклюзию, когда речь идет об образовании, это важно. Мы говорим об инклюзии, когда речь идет о каком-то общественном пространстве, это тоже важно. Мы говорим об инклюзии в связи с трудоустройством, это тоже важно. Семейная жизнь и инклюзия, это тоже важно. А вот тут игры, гейминг и инклюзия. Понимаете, я не могу отрицать важность этого просто потому, что мне не нравится, как кто-то играет там 8 или 10 часов подряд компьютерные игры. Это важная вещь, которую, ну вот, я очень рад, что вы, ребята, есть, и что вы этим занимаетесь. Лира хочет либо возразить, либо сказать.
Нет, я хотела спросить еще, что, ну, понятно, стриминг и прочее, а как с киберспортом вообще дела обстоят у незрячих и слабовидящих?
А в каком плане?
Ну... То есть вот я лично не слышала ни разу, например, о команде какой-то, которая бы выезжала...
Принимала участие в соревнованиях, да, каких-то по играм. Да. Ну, тут никак, потому что как-то вот нет у нас этого всего. Во-первых, а во-вторых, некому это организовывать, я полагаю.
А то есть вот все вот эти большие компании, типа Riot Game или Blizzard, они тоже никак не сотрудничают?
Да нет, конечно, это никому не интересно.
Это абсолютно нишевая история для них, вот да, надо это понимать.
Тут как бы это мы крутимся, нам это интересно, но не им. Если бы им интересно было, то есть, да, как бы они делали бы все-таки доступнее свои продукты, даже тот же Steam, который, кстати, сейчас стал более или менее доступным, и в котором теперь можно хотя бы без OCR-чат читать и писать друзьям, вот, ну, за что уже спасибо огромное, потому что это круто. Можно теперь хотя бы приглашение в игры принимать без AutoHotKey скриптов, а то постоянно приходилось каждому, с кем играешь, писать этот скрипт. Кто не умеет это делать.
А мы уж раз за эту тему затронули, то вообще как-то с играми типа всяких типа Лиги Легенд или Доты, как там дела обстоят?
Ну, скорее никак, чем как-то. Когда я пробовал, все это было очень сильно недоступно и очень много чего непонятно. Там ну, не очень со звуком, то есть он клевый, он качественный, но там очень плохой стереобаланс был, когда я пробовал. То есть очень сложно понять, кто где находится в том же.
Илья спрашивает, а PlayStation доступен?
PlayStation, вот третий PlayStation, точно люди играют, я знаю, у меня нет просто приставки, а играют, и четвертый PlayStation тоже доступен, да.
Я на самом деле...
Причем тут... сейчас можно да. вообще к компу подключать через перехватчик, по-моему, видеоплата она называется, и OCR-кой тоже распознавать, в принципе, что написано в меню игры, играть через... То есть смотреть в монитор компа, пользоваться OCR для того, чтобы распознавать менюшки и играть.
Я сейчас выскажу утверждение. Вот согласишься или поспоришь? Для развития доступности в играх есть еще, ну, скажем так, определенный запас, есть возможности для того, чтобы развивать доступность игр, я имею в виду коммерческие игры, для незрячих. То есть человек, который говорит, что ну, это в принципе недоступно, это такие вещи, которые за гранью доступности. Но это не так. То есть есть стратегии, есть возможности для производителя, чтобы такую доступность улучшать. То есть это не то, что недоступно по умолчанию. Не знаю, четко сформулировал вопрос или нет, может быть, не очень.
Ну, смотрите, да. Я в любом случае не соглашусь с тем, что этого сделать нельзя.
О.
Это сделать можно. Ну, вот как человек даже, который хоть как-то углублялся и в программировании, это можно сделать, если захотеть. А если тебе будет интересно, если им это будет выгодно. Вот.
Я сейчас расскажу страшную историю. У нас эфир уже подходит к концу. А пока не отключайтесь, не отключайся, Антон, я расскажу страшную историю. Было это очень давно.
Хорошо.
Было это в 1998 году. И тогда компания Microsoft выпустила программу, которая называлась Internet Explorer версия 4. И вот Internet Explorer версия 4, этот браузер сам стал сам по себе не очень доступным. Потому что там тогда были другие, был Netscape такой, была третья версия Internet Explorer, тоже слабо доступна. Но четвертая версия стала вообще недоступна. И вот началась дискуссия. И многие говорили о том, что нужно ее сделать доступной и так далее. Я вспоминаю статью, которая была написана с умным видом. Автор, который задавался вопросом, а зачем в принципе незрячему человеку веб-браузер, если он может взять ассистента, и ассистент все прочитает, и это гораздо быстрее. Вот эта сегодняшняя ситуация с играми меня вот отбрасывает назад к тем воспоминаниям, ну, потому что тогда кто-то считал, ну да, вот со зрячим будет играть и так далее. Но эту штуку с мертвой точки сдвинули. А Internet Explorer становился доступным. Потом появились другие браузеры. Появился Firefox, появился Chrome, появились мобильные платформы. Сейчас идея, что незря человек может прожить без браузера, ну, наверное, может, просто тогда он будет использовать приложение на сенсорном телефоне. Вот. Ну и то вот сложно. Так что мне кажется, что мы в некотором начале. Возможно, это начало развития доступности вот той сферы, о которой мы сегодня говорили. Заключительные твои комментарии, Антон, прежде чем мы будем завершать эфир.
Я бы, кстати, хотел добавить еще, как кто-то не сказал, и сейчас вспомнил, что я об этом умолчал. Есть игры, доступные, то есть на платформу под iOS, очень качественные, которые с качественным звуком. Только, насколько я помню, была проблема в размещении их в Play Market, в этом в App Store многих. Вот, ну, и как бы в принципе игры, в эти игры играть можно, они доступны, и если у вас есть как бы.
Но там нужен джейлбрейкнутый iPhone, правильно я понимаю?
Нет, нет. Вот какие-то игры еще остались в этом веб-сторе, даже что же мне сегодня. Ну, чистый андроидер, ладно.
Ничего страшного.
Вот. И большое спасибо вам за то, что пригласили. Был рад пообщаться, было интересно.
Вам спасибо.
Спасибо большое, Антон. Best Reader сегодня с нами. Другого Антона не вывели по нашей вине. Я даже конкретно скажу по моей вине. Я сейчас уже вижу, что было сообщение на эту тему. Значит, через неделю, друзья, от юмора или от смешного до обидного. Можно, нельзя, стоит, не стоит смеяться, что смешно, что не смешно. И присылайте свои истории, интересные истории, которыми мы поделимся. Я думаю, что это будет очень классно. Есть что-то из сообщений, что нужно еще прочитать, Лир?
Ну, в основном здесь рассказывают про свои впечатления от гейминга.
Ну, например.
Люди.
Ладно, так, мы уже не успеваем.
Ну да, там в основном про мобильный гейминг пишут.
Это то, о чем мы почти не поговорили, но да. Я думаю, как-нибудь сделаем на эту тему еще эфир. Ну что ж, друзья, спасибо большое. Тифлострим сегодня хоть с заминками, но вышел в эфир. В живом эфире. В прошлый раз в живой мы не вышли, так что это прогресс. Спасибо большое всем. И с вами сегодня были Лир Лешкевич.
Олег Шевкун.
И за пультом импровизированным Татьяна Круг. Всем пока.
Этот и другие звуковые материалы представлены на портале Тифлоинфо, а также в наших группах в соцсетях. Тифлоинфо. Заходите.